На прошлом уроке поставили задачи, которые собираемся решить в течение этой беседы. А именно, в самой сжатой форме объяснить то, каким образом идея освобождения и того, что вот, каждому еврею надо, то, что было начато в прошлой беседе, того, что каждый еврей должен приложить усилия, именно лично приложить усилия для того, чтобы реализовалось освобождение по простому смыслу на уровне совершенно материальном, понятном, явном. Попробуем разобраться, как это подчеркивается нашей недельной главой, а вот всем, что вокруг нашей недельной главы в данном случае, содержанием недельной главы, значит, следующей недельной главы, Пиркей Овейс, которая в ту субботу читалась, содержанием месяца, содержанием счета Амера. То есть пункты, в общем, знакомые, все эти пункты были проработаны нами в прошлый раз применительно к главе Шмини. Ну вот теперь мы будем заниматься похожей работой относительно того, что сконцентрировалось вокруг глав Тазрия Мицойра. Вернее, Рэбе будет заниматься, а мы будем слушать. Пункт Бейс в Пинуахе, это 156-я страница. Бепаршеса Шавуа Тазрия Мицейра. Ну, Рэбе, собственно, и начинает с самого начала последовательно разрабатывать поставленные задачи. Сейчас нас ждут какие-то чрезвычайно масштабные, очевидно, сноски, которые, помните, мы несколько раз с вами сталкивались с таким опытом, когда Пинуах обнаруживает, что какой-то очень большой отрывок текста, он является тем, на что Рэбе ссылается, он этот отрывок текста иногда в форме целой беседы, там, или какой-то большой части целой беседы, приводит в приложениях к этой книге. И вот здесь, не пугайтесь сильно, потому что и через это мы тоже продеремся в конечном итоге. Здесь у нас три подряд ссылки, которые отсылают нас к Милуим, которые отсылают нас к дополнениям, к Пинуаху, то есть, ну, какие-то очень развернутые рассуждения подряд, которые надо, ну вот, все-таки я считаю, что нам надо, раз уж мы взяли за эту работу, попробовать исследовать, просмотреть, по крайней мере, для того, чтобы глубже понять, о чем же здесь Рэбе говорит. В недельной главе Тазрия Мицойра подчеркивается в очень большой степени идея освобождения. Тазрия, значит, глава Тазрия начинается с... Понятно, что, наверное, все уже привыкли, что недельные главы начинаются не случайными словами. Начало и завершение недельных глав выражают общую идею главы. При этом начало, безусловно, выражает ее ярче, поскольку начало включает в себя указание и на завершение недельной главы, без всякого сомнения. И поэтому есть большой резон, и Рэбе этим резоном пользуется, понять, что у нас вот в начале недельной главы происходит, тогда, в общем, у нас есть большой шанс понять, что происходит в главе в целом. Глава Тазрия начинается с Ишеки Тазрия в Йолда Зохар. Женщина, когда зачнет и родит мальчика. Тазрия засеет, дословно, да? К еду Ашелейда в Йолдору Мезасала Геула. Известный намек. Роды указывают на освобождение. К Мойше Косов, как написано, Йолда Циен Эсбонеху. Родил Цион. Гора Сион. Она же внутренность Иерусалима в данном контексте, она женского рода, поэтому родила, получается, ну, мы на русском скажем, родил Цион сыновей своих. Хорошо, здесь важно, что родила, потому что в женском роде не случайно Иерусалим выступает метафорой, Цион выступает метафорой матери, которая родила сыновей, потом их утратила, там сыновей, скажем, она потеряла сыновей, потом они опять к ней вернулись, там, и так далее. То есть это мать именно, мать, рождающее начало. Так вот, относительно освобождения, говорится, освобождение сравнивается Танахом с родами. Это первая ссылка, которая потребует от нас больших усилий. Восьмая ссылка. Йешайоху. В таком-то месте. Ой. Произошла трагическая путаница. А нет, не произошло трагическая путаница, все хорошо. Каидуа, первая сноска Каидуа, седьмая сноска, где Рэбе ссылается на массу книг, начиная с Сойер Атейра и заканчивая Дерех Мицвасеха, и еще добавляет и еще, и так далее. Седьмая ссылка. Вот эта седьмая ссылка нас отправляет в Милуим, на 182-ю, 183-ю страницы. Сейчас мы туда и отправимся. То есть, Тазрия, глава Тазрия, первый ее сюжет, вот это вот, то, что касается родов, он указывает на освобождение, и это, очевидно, приводится во всех перечисленных Рэбе книгах, ну, по всей видимости, в разной форме, раз нам надо это все исследовать. Как известно, значит, женщина, когда родит и начнет мальчика указывать на освобождение через саму идею родов, как написано в книге Ишайову, «Йолда цин эс бонэго». «Велейдас зохар реймэс аллахой зэкваатойкев зохар де гиула амитис ваашлейма». И то, что женщина в начале этой недельной главы рождает именно мальчика, это намекает естественным образом на особое освобождение. Уже с вами говорили о песне женского мужского рода, скажем. Все другие освобождения сравниваются с женским началом, поскольку женскому началу не свойственно постоянство. Можно соглашаться, можно нет. Так вот, освобождения, все, которые были до сих пор, это освобождение женского рода, поскольку они не постоянны, а освобождение, которое должно наступить в ближайшее время, либо, по ряду мнений, уже наступило, это освобождение мужского рода, которое к мужскому началу свойственно сила, мощь, постоянство. Это геула амитис вашлейм, это освобождение истинное и полное. Геула ницхи шейна харео голус, то есть освобождение, после которого не наступает изгнание. Шир ходыш лошен зохар, новая песнь, споют новую песню Всевышнему, песню в мужском роде, не широ, а шир ходыш. Аль идеи машия циркейну, благодаря машиахам, праведникам нашим, приводится это освобождение. Гайну, шеве йолда зохар роймес, а лейдас из галус нишмас машиах. То есть, вот это вот «и зачнет, и родит мальчика» намекает на рождение, то бишь раскрытие души Машиаха, «Шегим мадрейга йойсер ильёйна ми алмо дедихура», которое происходит из максимально высокого аспекта, так называемого мужского мира. Мужской мир тоже обеспечен десятой сноской. Еще девятая сноска, не пойму, куда она ведет. Сейчас, одну секунду. Да, девятая – это про песнь в мужском роде, но это мы столько раз встречали, что я не очень понимаю, что тут еще можно дообъяснить. Очевидно, это для двоечников, которые прогуливали уроки. А следующее тоже будет, про мужской мир тоже будет поясняться, но мы с вами сейчас предложение до конца проштудировали и уходим теперь вот в эти длинные сноски на страницу 182. Еще раз повторюсь, общей темой ссылок, которые мы сейчас будем исследовать, является то, что недельная глава Тазрия, которая начинается со слов «Иша китазрия в йолда зохар», женщина, если когда зачнет и родит мальчика, она указывает тем самым на освобождение. Так, ну что я вам скажу, много. Много здесь. Ну, что ж, много. Мы не такое видали. Седьмая Йора, Тойра Ойр, Ройш Паршас в Эйро. Первая ссылка, первая книга, на которую ссылается Рэба. Посмотрим, первая ли. Ну, кстати, не первая. Я не знаю, почему. Почему данный составитель начал именно с Тойра Ойр? Не знаю. Вначале он ссылается на Ора Тейра в нашей недельной главе. И смотри также, и так далее, и много-много ссылок дальше. Первая ссылка на Ора Тейра. Почему-то она не приводится. Могу предположить, что она не приводится по той причине, что конденсирует в себе последующие ссылки каким-то образом. И вот составитель Пинуаха, он не счел нужным повторять. Ну, хорошо, вот то, что у нас есть, во всяком случае. Значит, первая ссылка из тех, которые, вторая там в ссылке, в сноске, Тойра Уэр в начале недельной главы Ваэйра. Тойра Уэр, напомню, книга, один из фундаментальных трудов с Алтер Ребе. Гинея голос нимшел ле ибур. Голос уподобляется, изгнание уподобляется беременности. Вегиулас имея Машиаха и Еммерова имею нимшелейда, а освобождение дней Машиаха, которое произойдет в дни Машиаха, которое произойдет вскоре в наши дни, уподобляется родам. К Мойшикосу, как написано, ки хола гам йолда циен эсбонеху. Тот стих, который мы привели, кусочек, который упоминает Рэба. Ибо, значит, честно говоря, холу в данном случае, я не знаю, переносит боли, наверное, болеет. Также родила циен сыновей своих. Векшеисройльны суним бетсорах освешолым ксиев, а когда евреи находятся в бедствии, не дай бог, то тогда по-другому эта ситуация обозначается. Кибоу боним адмашбеир написано, ибо пришли сыновья до машбера. Машбер «Векоях эн лалейда». Машбер – это родильное кресло. «Векоях эн лалейда». А сил народы нет. Ну, никогда не рожал. Бог миловал. Потому что, значит, ну, могу себе представить такую ситуацию, когда роды не происходят, потому что родовая активность снижена. И, ну, как, знаете, стимулируют роды в наше время, в те времена. Я не знаю, умели стимулировать роды, не умели. Ну вот, короче говоря, ситуация изгнания, она обозначается как ситуация, когда женщина находится уже на родильном кресле, и сыновья дошли до этого, значит, до необходимости рождаться уже как-то, а родов нет, потому что вехен хевлей, так, машбер векоя хенла лейда, вехен хевлей емой самашех не кроем бешем хевлей лейдо, и также муки Машиаха, многие источники, они предсказывают во времена, предшествующие освобождению, предсказывают муки, которые эти источники сравнивают с родовыми муками. Хевлей лейда. К мышекосу ки хевлей лейда евою лох. Как сказано, ибо родовые муки приступят к тебе. В хенбеге, ну, понятно, тут объяснять, в общем, особенно нечего. То есть процесс изгнания, он сравнивается с вот этим мучением изгнания, сравнивается с ситуацией, когда женщина беременна и, вот более того, не может разродиться от бремени, что причиняет ей страдания. А разрешение этих страданий через роды – это и есть освобождение. Вот такая метафора. «Вехен бегиулас Мицраим, гимшел бен буис и хескель кола инин ливлад бьем алейда». И также в освобождении из Египта, то есть в первом исторически освобождении еврейского народа, которое стало моделью для последующих освобождений, которое, выражаясь словами мудрецов внутренней Торы, проложило канал для последующих освобождений, положило начало как бы вот этой самой идеи освобождения, возможности самого освобождения такого рода. Там тоже, вот говоря о этом освобождении, пророк Йехескель, поминая его, естественно, Йехескель, напомню, жил много-много позже освобождения из Египта, но он поминает его в своем пророчестве. Вот он сравнивает всю эту идею плоду в день родов. «К мойши косову мылата их бьем голедес эйсох». Значит, родовспомогающие в день рождения твоего, лойк мкорас шорхо, не урезали плоть твою, и так далее. У лиговин мошелу милица цорих лиговин магу. Ну, то есть, в общем, это нас не очень эта цитата интересует, как разобраться в ее смысле отдельно, что там обрезали, не обрезали. Важно то, что с самого начала, с первого же освобождения еврейского народа, оно же освобождение из Египта, сразу этот процесс, он каким-то образом связывается Торой с идеей родов. И для того, чтобы понять, продолжает Алтер Ребе, этот пример, что он хочет до нас донести. Цорих лиговин маху ини на ебур. Необходимо понять, в чем же, а что же, вот, что это за идея, это беременности. Кигины и омру рабисейну, дорош раби самлай, сказали мудрецы. Тут сосочек ждать не приходится, поэтому не знаю, где сказали мудрецы конкретно. Толковал раби самлай, лома лима авла дойме бемей и мой. На что похож плод в утробе матери? Лепинкас, микуполь, ройши бен бирков. Нас, если я правильно понимаю, что подразумевается под пинкасом в данном случае, ну, такая пищая дощечка, сложенная пищая дощечка. А может быть, имеется в виду просто не дощечка, а какой-то, ну, кусок пергамента, на котором записывают, неважно, место для записей. Микупол ройши бен бирков. Вот он свернут, сложен так, что, наверное, скорее тогда кусок пергамента, так, что голова его находится меж коленами его. Вейквейсов ал-агавейсов. И пятки его на плечах его, если я правильно понимаю, агавейсов, не помню точно, что это за... Ну, короче говоря, он сложен, свернут весь. Веойхал мимаши имя хэлэс вэхулю, и ест он то, что его мама ест, упив сосум вэтабурэй пасуах, и рот его закрыт, а пупок его открыт. Векшиёцэ ла вироэйло, а когда он выходит в пространство мира, продолжает Раби Самлай, «Нифтаха сосом внистам апасуахулу» – «раскрывается закрытое и закрывается раскрытое». «Дегайну шиеиш леаубар кол хитуха и волим». То есть, что это означает? Все, закончилась цитата. Почему-то это не проговорил Той Ройер, но она закончилась. То есть, он находится в утробе матери в совершенно неестественном положении. В свернутом у него все, что в реальной жизни, в человеческой жизни, которую он будет вести, там, то, что закрыто, открыто, то, что должно быть открыто, закрыто, и так далее. Так вот, при этом, «Дегайнуши ейшла аубар колхм хитуха и ворим, ройш война его знаем хулу». То есть, в общем плане, есть у плода в утробе матери все органы. То есть, не то, что у него чего-то не хватает, у него там глазки, носик, ручки там, и так далее. Давайте следовать тексту. Голова, глаза, уши и так далее. «Эла широйше микуполю мунах бен бирков». Но что происходит? Его голова, она вложена меж колен. «Шейны мишамеш клум». То есть, что это означает? Ну, неоднократно мы с вами говорили, что распределение человеческих органов, скажем, по длине человеческого тела, в позе стояния, когда органы, когда человек лежит, то у него все органы находятся на одном уровне. А когда он встает, то у него органы разделяются поуровнево. И мы можем без особого труда обратить внимание, подметить, что наиболее ценные органы, они находятся выше. То есть, голова со всем скоплением органов, которые обеспечивают контакт человека с реальностью, скажем, его возможность коммуникации, там, так далее, все находится с самого верха тела, потом идут органы. Боль получается меньше, более низкой значимости, в частности, сердце, скажем, как орган, отвечающий за эмоциональную сферу. Там органы пищеварения еще ниже, органы размножения еще ниже, а дальше там, в самом низу это органы материального действия, их олицетворяют, как ни странно, ноги, потому что руки – это тоже органы действия, они тоже на периферии, ну, в меньшей степени периферийны, они не так низко находятся, скажем. Ну, вот ноги как образ, как метафора действия совершенно обездуховленного, лишенного в котором интеллектуальная составляющая минимальна, это вот там хождение, ходьба, на нее указывают ноги. Так вот, получается, что младенец в утробе матери, с одной стороны, у него все на месте, и в том числе и голова у него на месте, но эта голова, она у него между коленок, то есть она находится вот на уровне ног. Она, как продолжает здесь Ребе, «Эйнами шамеш клум, шейнами хашу михарья», что она не думает ничего, не выполняет своего человеческого предназначения, скажем, да, она не «Эйнами хашу михарья», не думает, не размышляет. «Вэхэн эйнаем лой вэлой ир увэ знаем вэлой ишмоу». И также, выражая словами Дилем, которые говорят про идолов, кстати говоря, из Галиля, помните? Глаза у них, но они не видят, и уши у них, но они не слышат. Вот младенец в утробе матери, у него глаза и уши, но эти глаза и уши, они не функционируют. Не занимаются, они не дают ребенку возможность видеть и слышать. «Вегама махал шилой, авшилойкин мимаши имэ хэлэса ины гойлэх». Лой дерехапей, и даже пища, которую он все-таки, он же что-то ест, развивается вроде. Так вот, даже то, что он ест, из того, что мать его ест, это поступает к нему не через рот, как должно было бы. Ой, рот тоже расположен в голове, несмотря на то, что рот вроде связан с такой более низменной функцией. Он не только с речью связан, но и с принятием пищи. Но, тем не менее, он тоже из таких высоких способностей принятия пищи и ее превращения в человеческое начало. В данном случае это тоже не через рот питание происходит у него, а через пупок. Ливней мяем бельват. То есть, что значит через пупок? И здесь Алтер-Ребе видит определенную метафоричность этого. То есть, пища поступает у него невысоким образом на уровне головы, а она сразу поступает туда, вот во внутренности. Она поступает сразу на уровень пищеварительной системы, которая ниже, чем рот, скажем, чем лицо. Лигагдель агуф, то есть эта пища, как она направлена только на выстраивание, скажем, увеличение тела, выращивание тела. К мойши нира бехуш, как видно, воочию, что шебетиши ярхи лейдо нигдель гуфей, что в течение 9 месяцев беременности увеличивается тело плода, а во ли замах ловер дерхапе дыхание лишло хайус лейв, оно вот эта вот цепочка, эта пища внедряется в ребенка по укороченной цепочке, то есть, ну вот метафорически, я так понимаю. Хотя я не уверен, на самом деле, может быть, имеется в виду, что, может, имеется в виду действительно совершенно попросту. Пища, когда она поступает в ребенка через рот, она проходит мимо сердца, как бы, да? Туда, проходя по пищеводу, проходит мимо сердца, наверное, можно сказать, что она проходит и мимо головного мозга. То есть, она включена в оживление высоких процессов интеллектуальных, эмоциональных. Так вот, когда ребенок в утробе матери, то пища идет, минуя такие вот пути, а она сразу внедряется именно туда, вот, на нижний уровень, что означает с точки зрения, вот, метафорической или простой, не знаю, не буду даже браться разбираться в этом. Вот Алтер-Ребе это объясняет, как то, что жизненность этой пищи не поступает в сердце, мешом ламоях, а оттуда в мозг, шерамейвриа нишимо, которые представляют собой органы дыхания, авши нигмар колы и воров, несмотря на то, что... несмотря на то, что уже закончены все его органы. То есть, раз плод пережил там развитие достаточно долгое, ну, на каком-то последнем этапе, когда у него все уже есть, он уже совсем человечек. Так вот, в этом человечке пища поступает таким образом, что она направляется всецело на рост организма, а не на какие-то интеллектуальные, эмоциональные процессы. В ейшбой эйврин и шима, да, если в нем присутствуют также органы дыхания, гамкин, миком, мокимар, эйн, лойнем, нишмас, руахайм, в нем присутствуют органы дыхания, но эти органы дыхания тоже не функционируют. если я правильно понимаю, вот эти вот органы дыхания применительно к мозгу, к рассуждению о мозге и сердце, это здесь у меня представления такие достаточно расплывчатые о том, как это, как между собой соорганизуют эти три группы Тора. Но, тем не менее, вот это вот ускорение, скажем, дыхания в период волнения, Тора объясняет как воздействие, как объясняет тем, что дыхание, оно сомкнуто с сердцем. То есть сердце также, сердце провоцирует голос, сердце порождает голос, порождает речь в конечном итоге, да. Ну и это замкнуто, естественно, на разум, подобно тому, как разум и эмоции замкнуты, ну, с точки зрения, как вы хотите, иудейской, секулярной, откуда ни посмотри. Вот, поэтому, наверное, здесь, вот отсюда здесь органы дыхания. Ну, нам это так не очень важно детализировать в данном случае. Эйнлэн нишмас, так вот, и дыхания тоже нету плода. То есть, дыхание там тоже отсутствует. Адши ейцы лавира эйлам шааз мойца акол. То есть, и все это продолжается до какого момента, пока плод не окажется в пространстве этого мира. Вот он вышел на воздух этого мира, дословно, и тогда он подает голос. Ну, всем, наверное, там, по сериалам все примерно знают, там, значит, ждут, когда ребенок закричит. Если не закричал, то плохо дело. К мойши омру рабейсейну шагусима налейда, сказали наши мудрецы, для тех, кто не видел сериалов, а только Торой занимался, напоминают, значит, наши святые мудрецы, наши святые учителя, они сказали, что крик ребенка – это признак родов, признак рождения. Дышом или влад, дыцовец мишум шихой циройший, что ждут ребенка, когда вот с того момента, как он голову выставил в пространство мира, ждут шихой циройший, вела велахэн эйни шелех хаюс ли эйвра нишома, эла ли эйвра амозна бельбад. И поэтому, мол, вот органам душевным жизненность не поставляется до того момента, пока ребенок не высунулся наружу. А поставляется жизненность только органам пищеварения, именно вот и каким низким структурам, отвечающим за прирост мяса. Наверное, так. Дерех табуры через пупок. Шишомгу мишкан абнеймиаим. Через пупок, который является местом обитания кишечника. Эйвриамозан. Пищеварительной системы, так прямо и говорит. А Маша Энкин, Ройшей, что не так в отношении головы, им кол, эйвриан и шима, со всеми органами, связанными с дыханиями, эн мишамшин, клум, они ничего не своей функции абсолютно не реализуют. Веарей гэм кемейсим, они подобны мертвому. Велахен Ройшей мутал бейн бирков, поэтому голова зародыша свешена между его коленями, мипнейши эйнлой хаюс, потому что у него нет жизненности. Ну, еще, если может быть, еще одна подметафора, что вот он действительно как мертвый человек, если человек, не дай бог, сидел и скончался, то вот голова его бессильно пала меж колен. То есть, вот он сложился так, ну, иногда бывает, что человек так заснет, засыпает и оказывается в такой позе. Ну, вот, помимо того, что ту метафору, кстати, я привел от себя насчет того, что голова находится на одном уровне с коленками, в смысле, в среде ног, которые указывают на наиболее тупое такое вот неодухотворенное действие, в отличие от работы силы интеллекта. Ну вот, Рэбе говорит, что у него голова между коленями, потому что у него нет сил, нет жизненности. Вегины кихола дворима или кихола мошлязе, как нимшелубны и сольбей за голос. И вот идея изгнания, она во всех деталях, говорит Рэбе, продолжает Рэбе, она сравнима с ситуацией зародыша во время, до того, как он вышел в пространство этого мира, пока он находится в утробе матери. Дих стив авай миморим ешаг, как написано, Бог с вершин возрычит, как бы. Ешаг – это как лев, будет рычит. Пируш векмойши косов беззояр. И объяснение, как объясняет эту фразу святая книга Зоар. Десоли куча бригуда ейла ухси, что святой благословен он поднимается ввысь. Ухсив рохел меваку албонегу хулю, и написано, Рахель оплакивает сыновей своих, и так далее. Рахель, имеется в виду жена Якова, одна из наших праматерей, и, надо сказать, главная из наших праматерей в определенном контексте, оплакивает сыновей своих, ки эйнену, поскольку их нет. Пирош бе зоэр, опять объяснение зоэром, этого стиха насчет Рахили, который оплакивает сыновей. Декой ял кучу акодж буругу ки эйнену бегой беного десолик худо, что значит, что чего нет, если я правильно понимаю, что Зоар объясняет, одновременно связывая между собой предыдущий стих и этот стих, оплакивает Рахиль своих сыновей, что нет. Нет чего эйнену, что, ну, на самом деле, дословно это переводится, что их нет, конечно. Если я правильно понимаю, Зоар объясняет, чего же именно нет, или в каком смысле нет, что в них нет Бога. Что вот это вот Бог отстранился, это отстранился, поднялся, убрался, силек. Да? Это про евреев. И Рахиль их оплакивает, потому что из них Бог отстранился. Десолик хулу. Пируше силек шхиносей, то есть, что он отстранил что? Свое обитание. Наш долгий разговор про в утреннем хасидусе сегодняшнем насчет места обитания шхины, постоянного места, нет, не постоянного места, мешкан, мигдаш, шило и так далее. Вот Всевышний. В чем заключается изгнание? В том, что Всевышний взял и устранился как бы из среды еврейского народа. Вот он пребывал внутри еврейского народа, шойхим том бисоих тумасом, как говорится в Писании, проживающий с ними, обитающий вместе с ними, или даже попросту внутри них, что, наверное, здесь уместнее с точки зрения внутренней, в их осквернении, то есть даже когда евреи находятся в осквернении, Всевышний присутствует рядом с ними, присутствует внутри них, а тут, значит, вот в результате какого-то стечения обстоятельств, событий, в результате вины еврейского народа, там, так далее, вот он устраняет свою шхину. Силук, шхиносы, вегилы, лейкусы, мятахтоним, то есть Всевышний берет и отстраняет свою шхину, шхину от слова лишкон, как мы утром уже упоминали, от слова обитать. Вот он обитание свое устраняет, гилу и лейкусы, раскрытие своей божественности устраняет мятахтоним из нижних. Ведоймилы нейбосар киилу аилам довар бифны ацмей и создает такую, тем самым предоставляет возможность увидеть нижние миры, как место, которое вот самостоятельно функционирует. Он свое присутствие скрыл внизу, убрал, в смысле скрыл, потому что лейса сарпон и миной, нет места свободного от него, никто не отменял. И Всевышний тоже это не отменяет, то, что когда он откуда-то уходит к Виохал, то это всего лишь сокрытие. Вот он скрыл свое раскрытие божественности из нижних, и нижние предстали в результате этого как место, как будто бы автономное от божественного владычества, от божественного могущества, самостоятельное место. В Ешомен Лейв Гоом Вейнов Гоша. Значит, и что, к чему это ведет? А к тому, о чем в другом месте говорится. Ожирело сердце народа, и глаза его отклонились. Инаим Лохем Велу Еру. А что это за там ожирело сердце народа, глаза его отклонились, это в смысле, что глаза у них, но они не видят. Ситуация с идолом Эфнилем, и которая была перенесена нами выше на состояние плода в утробе матери. Глаза у них они не видят. Ойравая, вело еру ойравая, они не видят божественного света. Кибашимай мимал валурос метохас эйне, то есть не видят того, что на небесах свыше и на земле снизу больше ничего нет, кроме божества. это становится неочевидным. То есть в результате того, что евреи ведут себя там таким-то образом, не самым хорошим, скажем, в результате за этим следует божественное наказание, которое выражается в изгнании, а изгнание выражается в чем? Это в том числе и в первую очередь изгнание шхины. То есть шхина устраняется как бы из нижних, она себя поднимает, она себя убирает на тот уровень, где она менее очевидна. И тогда складывается ситуация, когда глаза у них, но они не видят. У евреев вроде все на месте, голова, глаза, вот как у зародыша в утробе матери. Все у них на месте, но ничего не функционирует. То есть глаза есть, но они не видят божественности, а видят какую-то ерунду, которая на самом деле действительно по отношению к божественности, которая является основой существования всего, что в мире есть, видят только поверхностные какие-то вот моменты земного существования, которые не принципиальны на самом деле совершенно. Вафилу ашпос митсесум умайсим товим шехем мозан ленефеш, и даже пролития, которые следуют из выполнения заповедей и добрых дел, которые являются пищей для души, эйней ойверлогем дереханнишимо, они поступают к ним, к евреям в смысле, не через органы дыхания, ну, как пища зародыша поступает не через рот, который также задействован в дыхании, лишлое хаюс лалейва домоев таким образом, чтобы эта пища она могла наделить жизненностью сердце и мозг. Лиман да савая, то есть, вот, чтобы духовная пища, получаемая ими, раскрытие божественности, которое получалось бы ими, чтобы эта пища она подпитывала мозг и, там, мозг и сердце, в смысле интеллекта и эмоций. Для того, чтобы знать Бога, улагава и сою ловды бихол лвовом, что приводило бы к тому, чтобы они постигали Всевышнего и любили Его, и служили Ему всем сердцем. «Белев шолем венефиш хафейцо» – это все кусочки из цитаты из разных мест. «Всем сердцем своим, сердцем целиком и душой желанной, душой обуреваемой желанием, скажем так». «Вычука мургешес белеев», и чтобы у них было страстное желание служить Всевышнему в сердце. «Кришпи эйш шалгевес вецемейн хули», таким образом, чтобы их сердце горело, как пламя, и как они ощущали себя жаждущими божественности. Вот этого всего не происходит, потому что божественность, она с ними находится в прямом контакте, но в такой форме контакта, в которой, вот как пища с зародышем в утробе матери, когда она не оживляет высокие силы его организма, а оживляет только низменные, оживляет только вот, ну, вот, достраивает его плоть до того количества в килограммах, которое необходимо. Худо киим, киининшин и мар, а каким образом происходит контакт? Образом, о котором сказано «Ватыи и росом эйси митсес аношем милумоду». «Будет боязнь меня, она как заповеди, которым человек учится». Ну, обычно этот оборот объясняют как вот, ну, для проставления галочки, скажем, или для того, чтобы не забыть. Скажем, есть ряд заповедей, которые сейчас невыполнимы, в связи с разрушенностью храма, в связи с тем, что евреи далеко не все живут в Святой Земле и так далее. И вот эти вот, или там в связи с тем, что весь еврейский народ в абсолютной массе своей осквернен и не обладает средством для того, чтобы очиститься настолько, чтобы, там, и так далее. Вот эти вот невыполнимые заповеди, в отношении некоторых из них мудрецы установили какие-то действия для того, чтобы эти заповеди не были забыты. То есть их эти действия выполняют, нельзя сказать, что это выполнение заповеди, это всего лишь напоминание о заповедях. То есть вот такой тренировочный вариант в каком-то смысле, да? Ну так страшно говорить, тренировочный вариант, потому что на самом деле это в любом случае является служением, но вот служением далеким от того, что того, что нужно было бы. Так вот, в данном случае речь идет именно о служении, выполнении заповедей не в тренировочном даже плане, а митсва саношим милумодо вот в холодном плане, в холодном ключе. То есть вот такое вот безжизненное выполнение заповедей, холодное, ну, как Рэбе, собственно, и продолжает, «Дыхайну вифхина сосия гашмис бельвату и крирус хую», то есть выполнение заповедей именно как только плотского материального действия, с совершенной холодностью, с холодностью и так далее. «Везеу икра голос берухнюс» – это и есть основа изгнания с точки зрения духовной. Ну, я не думаю, что тут есть что проговаривать, все понятно, да? То есть, подобно тому, как у младенца в утробе матери не работают все возвышенные силы его организма, которые, все силы, которые, когда он родится, проявят свою возвышенность и станут ключевыми. И даже пища подается ему так, что она не наделяет жизненностью, никак не оживляет, не дает возможность функционировать возвышенным силам его организма. А именно работает только на рост его тела и больше ни на что, на самую-самую заматериальную часть его существования. Примерно так же в дни изгнания происходит подобная картина. Божественность отстраняется из мира таким образом, что глаза у них, но они не видят, уши у них, но они не слышат. То есть, все взаимодействие с божественностью закрывается, контакт с божественностью на уровне возвышенных сил. То есть, Всевышний продолжает оживлять мир и оживлять там, меня, мое тело, но я не ощущаю этого. Для меня все погружается в божественный мрак. То есть, я вижу только материальную часть существования, и все, что мне дается, оно дается в такой форме, что жизненности на служение у меня очень мало. То есть, вот эта пища, она не оживляет возвышенные силы моего существа. И это главное, это, кстати говоря, очень важный тезис, Рэбе завершает эти, подытоживает эти рассуждения, Алтер Рэбе, тем, что он говорит, и это главное, это существо духовного изгнания. «Вейны тахли сошли и мишель ему из-за Машиах, а абсолют полноты дней Машиаха, шегубхинас лейда», который представляет собой идею родов, «вейзгалу сой равая бекера фиш вилево нейк», представляет собой то, что вот с днями Машиаха божественная жизненность, божественный свет, ой, Равай, он начинает раскрываться, бекеров иш, внутри человека, в сердцевине человека, глубоко в него проникает, в лева нейк, и в глубину его сердца проникает, то есть, вот, происходит нормальный контакт, скажем, с божественностью еврея, достигается нормальный контакт, и более чем нормальный контакт еврея с божественностью, к Моше Козу, как написано в Нигла Квой, давай руку босер геймер, ксив киайн байн и ру геймер, ве геймер. И стихи, которые описывают это положение вещей, раскроется слава Бога и увидит всякая плоть. Геймер. То есть, там, тут глаза не видели, а тут, помните, мы с вами когда-то с толкованием сталкивались, когда увидит всякая плоть, в смысле, что увидит не только глаза, плотские. Глаза плоские 100% увидят, а увидит всякая плоть. То есть, рука увидит, нога, само мясо человека, оно будет ощущать божественность в форме видения. До такой степени перестроится вот, контакт между божественностью и человеком в освобождении. И второй стих. «Айн байн еру» – «глаз к глазу увидят». Вот что будет. «Глаз воспринимать божественность напрямую». То есть, подобно тому, как ребенок, родившись, начинает воспринимать, начинает впервые использовать те возвышенные возможности, высокие возможности, которые предоставляют ему глаза, уши, там, зрение, обоняние и так далее. Это была первая ссылка Тойра Оир в начале недельной главы Воэйро. Вторая ссылка, на которую Рэба указывает, это Тойра с Хаим, такая книга Митла Рэба, второго Любавического Рэба, сына Алты Рэба, Тойра с Хаим. Шом, если я правильно понимаю, здесь Шом, в смысле там же, в смысле, очевидно, в начале раздела в Эйро. По этому же поводу, да, по поводу того же материала в Писании. Так, ну и поехали. Посмотрим, что у нас здесь получится. Вейнейт хило ейш лиговин, а там шимацину бекамам кемис ша голос никер бешем вибур. И вот необходимо понять ту причину, по которой мы обнаруживаем во множестве мест, что изгнание сравнивается с беременностью. Вейдуа ша геула никер лейда. И известно с другой стороны, что геула называется родами. К мой геро гам йолда циен, как, например, забеременел и также забеременела, ну, опять та же нестыковка циоин, сион на русском мужской род, а на иврите это женщина, забеременела и также родила цион эсбонехо, родила сыновей своих, а, кстати, тот же стих, худо, вехен гуани ашбир велой ойлид. И также, разве я стану рожать, и ашбир, это как вот машбер выше, родильное кресло, заберусь ли я, типа, в родильное кресло и не рожу? Риторический вопрос. Гуани, да, вот это га, вопросительное в начале слова. Гуани ашбир влой олид. Ага. Векойдам биес машех никра хевлилей, да, а до прихода Машиаха ситуация называется муками роженицы. К мыши косов тахиль тезак бехавалео хулю, что будет страдать и кричать в мучениях своих и так далее. Вехен омру рабисейну бемишна, и также мудрецы наши в Мишне говорят, афилу бешо шаату мисмалы алейхам уборо, кейшо уборо, также, когда ты наполняешь на них, делаешь полным на них беременность их, как женщины беременной, их ю коуцур хейм лифонехо, наверное, это игра слов уборо, беременность, и авейро, грех, что даже когда евреи находятся в пучине изгнания по причине своих грехов. Наверное, так это надо понимать. Надеюсь, что не соврал. И колца хэмлэ фонэхо худо. Все нужды их будут пред тобой. Шизау безмана голос давка. А когда это складывается такая ситуация? Это именно во времена изгнания. Шинэшом сэсрой лэхэм бифхина сэйбурка. Ишо уборо хулу. Когда еврейские души находятся в аспекте беременности, как женщина, которая беременна, и так далее. Убил радворим. И теперь объяснение, наконец. Гины юван алпи и бура гашми бейелет. Известно относительно материального плода, когда женщина вынашивает материальный плод. К мыши губмей и мейхулю. Как он находится в утробе матери. Шиомру шиавлад микупалю муна хройши бенберков хулю. Тот же самый материал, который использовал Алтеребе в Тойруэр, в предыдущей цитате, сказали, что ребенок находится, он сложен, имеется в виду, сложен как складной механизм, он сложен и, не а слово сложность, и помещается головой между коленями своими и так далее. Вейхел маши имя Эхелес, ест то, что ест его мать. Вейхану шевейхел митибурой, то есть питается через пупок. Кипив сосом ватибурой пасуах, потому что уста его закрыты, а пупок его открыт. У маши низбар мина майхел ши имя Эхелес бекербаем и мияем. И то, что перебрано от материальной пищи, его мама имеется в виду, что мать его употребляет пищу, эта пища перебирается организмом, наш термин работа переборки, да, и вот то, что приходит в кровь матери, то, что перебрано из того, что мама ест, в утробе и кишках, «Нихнас лифи тибурей левней миёва», это поступает через пупок его, в его внутренности умы кабриха юса и мизе, он получает от этого жизненность. Кембехола и ворим всем органам своим, ки убар ки ерах и мей, ибо зародыш он как бедро матери, имеется в виду, часть ее организма, «Вик мой бней миаим шемикабным амахал», и он в этом смысле, он встроен в ее систему пищеварения, подобно ее собственным там, кишкам, каким-то приспособлениям, там, органам ее пищеварительного тракта. «Шегойлов минапел и кирбаим», вот, значит, как в ней самой происходит усвоение пищи, пища поступает к ее там органам через пищеварительный тракт, вот так же она поступает вслед за ней, параллельно ее собственному организму, поступает ребенку. «Кага влад микабель махал ше охло», также ребенок получает пищу, которую она ела. «Ве ниврар бекейво бефи тибурей ше нимца», и очищается, кровь имеется в виду, перебирается она под желудком, в устье его пупка, шенимца шилой кибл шефа махал рак бней миев ливат. Получается, что его, ну, это та же тема, которую Алтер Ребе проговаривал, получается, что воздействие от этой пищи, энергию этой пищи получают именно его внутренности. Вегам рака махал к мойши губы кирбаим, то и только пища, как она во внутренностях его. «Велой киблу и вора в апними калейв верьё векавейд веконе вешес вопе веках и гавна», и не получают жизненности для нормального освоения, для поддержания, естественно, имеется в виду их существование, поддерживается весь организм в целом, для их функционирования полноценного, такие органы внутренние, как сердце, и легкие, и печень, и дыхательное горло, и пищевод, и уста, и подобное этому. «Зе ашефа клоу ки ройши мунах бен берков», они не получают этого пролития вовсе, этой энергии пищи не получают вовсе, потому что голова его помещена между коленями его, «маши нихназ бе тибур и шебеверков», и то, что проникает в его пупок, который, вот, значит, шебеверков, который меж коленями его, «кшегу ми куполь гойлах милимато лимайло», когда он сложен, это поднимается снизу вверх, а не сверху вниз, как в разложенном положении, когда мы питаемся через рот, «Лашпия хаюс гамлы ройши либо векавды и хулю», то есть вот оттуда идет жизненность, она поднимается снизу вверх, как мы сказали, поддерживать то существование головы все равно необходимо как-то, других органов высоких и важных. Вот он поднимается оттуда к голове, сердцу, печени и так далее. Голова, сердце, печень – три правителя в организме человека. «Аль-Едейзе шиойхам митибурой», благодаря тому, что он ест через пупок. «Вникра ахилы хитсойнис к мойши козумоки махер», в скобочках добавляет Митлер Ребе, это называется внешним питанием. То есть питанием, которое в основном занимается оживлением и вот насыщением именно внешних аспектов существования, а внутренние не затрагивает почти. Как и написано в другом месте. «Ал пи рифуэс рифус тиги лишорехо векмойше избайер», наподобие тому, что говорится относительно Торы, кстати, «исцелением будет плоти твоей». «Ки аф аль пиши еиш бы влад колей», ну, здесь, наверное, этим имеется в виду подчеркнуть, что здесь вот отдельно оживляется, лечится, поддерживается существование именно плоти. «Киафаль пиши еиш бы влад колей и ворим бешлимусом», потому что, несмотря на то, что у зародыша есть все органы, полный комплект, «к мойши ген леахар шиншинойлот», и они находятся, ну, совершенно непосредственно перед рождением, они находятся в том же самом виде, в котором они будут находиться, когда ребенок родится. «К мой айн ва эйзен ва апэ ва еда им хулю», там и глаз, и ухо, и рот, и руки. «Ах ген бил ти поэлем пиулос и клолу хлона», они не занимаются выполнением своих функций совершенно. «Шаай нейны роя ваизы нейны шамея хулю», глаз не видит, ухо не слышит, «упив сосун вируйши виёдов бенберков кем кедоварам и куполь хулю», и уста его закрыты, и голова, и руки его меж колен, как у сложенного предмета. У меня все время теперь в голове крутится складной ножик, ну, которым невозможно ничего отрезать, если его не разложить. Вот он сложенный, он в нерабочем состоянии. Алкейн гам каболас хаюсей бо мина мина табур шилой вилой бифив клол канал. И вот это и обуславливает то, что он питание получает целиком через пупок, а не через уста. Ах и не мият кшиной летавлад. Но сразу после того, как зародился, рождается, зародился, рождается этот, этот плод, воейцела вираилам и выходит на воздух мира. Гины нифтах асосум шибой, шипи в асосум нифтах. Открывается то, что в нем было закрыто, то есть уставы айн роева из нишма и хулю. И глаз его тоже открывается, начинает видеть, ухо его кивьохал открывается, начинает слышать. Веапасох и сосейм. А раскрытое, наоборот, закрывается. Шива табур, шивоя пасуа беветан, нистам хулю. То есть, вот у него было открытое, открытое место в, утро, в его желудке, а оно надо вот перевязать пупок, закрыть эту дырочку. Наверное, она и сама закрывается, вот там внешнюю кожу тоже надо увязать. Йойник халав ми пив, и он начинает питаться через уста молоком матери, впрочем. Следующий этап, очевидно, можно было бы поговорить там, на эту тему, поразмышлять. Что это все равно не полноценная пища, а что-то переработанное матерью. Но уже через уста. Дальше купюра. «Ваинин гули фише дамбе нейкар венайсы холов мембедады имей». Идея, а вот похоже, что Рэбе собирается на эту тему таки поразмышлять. Идея в том, что кровь, ну, нейкар дословно, наверное, сворачивается, в обычном языке, но здесь имеется в виду, что она преобразуется, трансформируется таким вот образом, сгущается, становится молоком в груди матери. «Зэшэ микабль хаюс ходыш михалав имей», и вот он получает новую жизненность из молока матери, «шэгу бифхинас тайнук», а «тайнук шэбэшэфа халав мизэйней», это наслаждение для него. Такое, такая пища. «Шилой гоя лой беветен имей, мозен той в козе». Он в утробе своей матери такого хорошего, такого насладительного напитка не получал. Такой насладительной пищи. «У вифив ал кейнис», да, и не получал их через уста. Поэтому «ал кейн исмах мей далзе», он радуется очень этой пище, «вейшках алкоу царейсов шигой лой беветен велейда хулю», и забывает, то есть, ну, вот ребенок, когда родился, он перенес огромные страдания. И Тора полагает, что, если я правильно понимаю, вот он, у него есть какой-то отголосок этих страданий, которые он перенес во время беременности, находясь в утробе матери, а и тем более во время родов. И когда он их забывает, в связи с чем он их забывает, вот он получает это молоко, а это для него райское наслаждение совершенно. И он забывает о всех тех мучениях, которые он перенес. «Умисайло лиес бемахус брио бифны ацмой». И он превращается в отдельное существование, перестраивается совершенно. Он был как кусок пищеварительного тракта матери, то есть, ну, такая надстройка. Встройка даже, я бы сказал, в цикле пищеварительной матери, а вот становится здоровым творением отдельным. «Ракши и каберна мойхину мидес вагдолес и воров мейника схэмхала вимей и кол емей айника худу ведейна мевин». Единственное, что он продолжает, естественно, получать от матери, вот Рэбе не стал сильно вдаваться в этот разговор, но все-таки вот такой момент, что он получает женское молоко, материнское молоко, оно добавляет развитию ребенка, ну, что, собственно, по-моему, всем уже очевидно, не только в рамках, там, скажем, еврейской и там, религиозной традиции. Он получает прибавление интеллектуальное, эмоциональное, ну, естественно, физическое, через мать продолжает получать, через ее молоко, но уже совершенно другим макаром. И так продолжается до завершения времени грудного вскармливания. И, как известно, и достаточно понимающим. «Ванимшел миколзе ешлиховин бихлоусны шомазисуэл безманаголыш нимшел де ебур». И вот надо теперь это все проговорить. перенести, например, показать связь, а как же это расшифровывается, как эта метафора прочитывается на уровне изгнания, которое обозначается как беременность. «Ваинин гу бедерах клолус» в общем плане, «денешом исроль бы голос» там была купюра. Да? Переходим к новому этапу разговора. «В общем плане, нешом исроль бы голос, гад бы вхинос и бурки влад бы ветны мей». Еврейские души во времена изгнания, как плод, который находится в утробе матери во время беременности. Дыгайну маши эй нойрайлейки боби вхинас гилый ойр вэхаюс мургаш бэнышомэйс. То есть, божественный свет, он не приходит этим душам образом раскрытым, образом, когда он способен наделить их жизненностью ощутимой. Увихол ница целики бифрад лойбе мойхин шилой увелибей вегам лойбе вхинас рыия вешмия. И говоря в частным порядком, он не приходит ни таким образом, чтобы человек мог что-то понять, то есть он ни мозг не оживляет вот таким вот образом, чтобы было раскрытое ощущение, раскрытое понимание, скажем, божественности на уровне интеллектуальном. Ни сердце не оживляет таким образом, ни образом видения, ни образом слышания. «Кигам шемизбейн бигдуа завая бимойхим амирохек мей нирелой авая». То есть, когда он даже размышляет о Всевышнем, что значит видение и слышание, ну, нам с вами знакомы эти метафоры, да, это постижение там, непосредственное, опосредованное божественности образом, более задействующим хохму или бину. То есть, ну, в любом случае, восприятие, которое ведет к очень тесному контакту с постигаемым предметом, скажем, вплоть до буквально там, галлюцинирования, скажем, видения. Вплоть до представления очень выпуклого, выпуклого, очень ясного и так далее. Вот этого не происходит. То есть, выражаясь словами Писания, «издалека Бог виднелся мне», «издалека Бог, вернее, показывался мне». Вот в отношении данных душ, которые как будто, которые в изгнании, как будто в беременности, вот им Всевышний показывается, конечно, потому что без Бога не до порога, и все равно весь мир оживляется, и сам я оживляюсь Богом. И все вокруг меня на самом деле заявляет о том, что Всевышний есть. Помните наше рассуждение в Шаре Эмуна на утреннем Хасидусе? Доказательство существования Бога, и, там, что там разные поддерживающие это темы. Но при этом это очень издалека. То есть к подлинному какому-то контакту с божественностью очень трудно прорваться. Издалека Бог является ему, когда является ему даже издалека, то это происходит на уровне очень большого сокрытия. То есть это можно приравнять тому, как ребенок он совершенно не видит глазами. То есть глаза у него отключены. И более того, он даже, что уж говорить там о видении, он даже со слышанием у него не очень. То есть слышит он тоже еле-еле. Умейвин клоу, и он и не понимает он ничего. Китах и нейромир ей схулю, потому что тут на самом деле такие цитаты за цитатой идут, цитаты из различных мест писания, или указания, или отсылки такие к цитатам, немножко видоизмененные цитаты, но все время что-то цитируется, наверное, даже смысла нет это объяснять. Те, кто те, кто понимает, слышит сами, так слышит. Ну вот, ну так или иначе, вот значит цитата. Потому что тахнин нейром мир ейс, как будто бы замазаны и звездкой глаза их, чтобы не видеть. Велибей лой йовин, веодам лой ишма, и сердца их они не понимают. Человек как будто бы не слышит божественности, к мой овлад бы в этом шейну все сумме хулю, как у ребенка в утробе матери, у которого глаза закрыты. Веройший бен Берков, шейн бой бегилу и рака беркаем. И голова между коленками. Этого, кстати, не было в такой форме у Алтереба. Голова между коленями – это то, что восприятие им происходит только аспектов колен. Шеникра тлас гоймер тлас хулу, шипхинес хабат нейлмо бехагат, вехагат бифхим бинги. Значит, а что это за коленки-то? Ну, на голени намекают, сферот, вернее, голени являются выражением в человеческом теле, сферот нецех и гойд. В одном из переложений структуры сферот на антропоморфный лад. Голени начинаются от коленок, как понятно. То есть коленки – это вот самый нижний слой божественных сфер. Если вы помните структуру божественных сферот, обычно, когда ее изображают или расписывают, там, скажем, то, ну, эти сферот, они соорганизованы тремя такими слоями, по три сферы в каждой. Хохма бина дас, потом хесед гвура тиферес, а потом нецех год есод. Ну вот во внутренней Торе объясняется, что эти слои, они связаны друг с другом, как проекции в каком-то плане, то есть мы можем говорить о сферот правой стороны, левой стороны и срединной линии, потому что это все одно, скажем, хохма хесед нецех, это одна линия правой стороны, вот это сферот в определенном смысле родственные. Но какова разница между ними? Если мы говорим о раскрытии божественности или, скажем, о привлечении божественности, там, скажем, в Малхус, туда вот вниз, в результат, то первая тройка, вот этот тлас это три, первая тройка, хохма бина дас, там божественность раскрыта в наивысшей мере. Потом она скрывается, одевается, ну и скрывается, естественно, в хесед гвура тиферес. А эта конструкция уже, она одевается и скрывается перед проникновением в практику в нецех год есод. Вот восприятие божественности, мол, какое бы то ни было, оно возникает только с уровня колен, то есть с уровня нецех год есод. Веках эйн бен ишомес Исроэль беголос бевхинас гилы ойра илыки. Вот таким же образом в еврейских душах в изгнании нет аспекта раскрытия божественного света. Рак бевхинас катнус. Катнус ден гибельва. Только на уровне малости ныги. То есть есть восприятие на уровне Мойхин. Помните, мы даже про Мойхин с вами говорили в других источниках о том, что есть Мойхин де Катнус, Мойхин де Гадлус. Разум такой крупномасштабный, мелкомасштабный, крупномасштабный. Так вот, даже на уровне разума есть там, мелкомасштабный разум. А тут у нас даже уже не разум, и даже уже не вторая тройка, не хесед гвура тиферес, а здесь уже речь идет о нецех год есод. Вот на уровне малости нецех год есод. Шигу рак пхина самайса де митсвис бепоэль мамаш. А что это за нецех год есод, малость нецех год есод? А это уровень, на котором речь идет только лишь о майса, только лишь о действии, выполнение заповедей, бепоэль мамаш, бли там вадаас, белой агавеира, выполнение заповедей в самом тупом смысле, в буквальном смысле, то есть без понимания смысла заключенного в заповедях, без осознания чего-то, без любви и страха, агавеира белой в клол, без какого бы то ни было любви и страха в сердце. То есть, вот такое вот совершенно опустошенное выполнение заповедей, по всей видимости, то же, что Алтер-Ребе выше называл митсвас аношем, называл, цитируя стих, митсвас аношем милумоду. Это учебные заповеди такие. Рак аль еды пхинас катнус де агвавеиро, только благодаря ашаих лымайса бельвад. Мы в Тане с вами знакомимся как с одной из самых крупных тем, с тем, что заповеди вообще не могут выполняться на самом деле, если в них не одевается любовь и страх. То есть какие-то любовь и страх базовые, если человек выполняет заповеди, то они обязательно есть, вне всякого сомнения. Другое дело, что это такие, ну, вот тут совершенно недостаточные любовь и страх для того, чтобы служение полагать полным. Даже если человек все делает, что необходимо, но вот без раскрытых любви и страха. Вот здесь речь идет, конечно, о любви и страхе тоже, но эти любовь и страх – это только те, которые обеспечивают возможность действия. «Ли есур миро гомор бепоэль мамыш бифней мипней гаиро, то есть такого страха, который позволяет человеку отвратиться от зла, от настоящего зла, кондового зла, не тонкого, которое можно много-много где отыскать, а такого толстого зла, на практике, именно в области практики. Вегам зебегелем годель мейд, и также это в очень большом сокрытии, то есть и это побуждение со стороны страха перед Всевышним, оно тоже такое сложное, то есть не вполне раскрытое, как мы сказали, там все в сокрытии. Вехен басытоев, демитсва сасей, и также на уровне выполнения позитивных заповедей, делай добро, мипней агаво хулю, там тоже есть какая-то зачаточная любовь, базовая, скрытая любовь. Вегам зебехалам годам, но она тоже, там она тоже, надо думать, касается только того, чтобы выполнить в действии что-то, а не просто забить на все. То есть это вот некое побуждение, которое позволяет рассчитывать на возможность совершения выбора выполнить заповедь, которую любовью мы не назовем, вот, по большому счету. Это что-то такое очень низовое, очень базовое, штатное. И также это находится в великом сокрытии. Вехен бавасе тей демитсу засе мипны ахва хуль. Простите, перескочу на строчку. Вегам зе бегелам, потому что одна и та же формулировка. Лой нигле рак пхина самай себе ацмали вад в никра нги денги хулю. И также здесь раскрывается только аспект действия в этой любви. И называется это нги от нги. Помните, там вложенность всех аспектов во все аспекты, также нги, самый крайний аспект, в нем тоже есть внутри разум, верхние чувства, верхняя тройка чувств и нижняя, вот это нги из нги. Здесь закрывается скобка, надо понимать, что где-то там сверху, там, где была купюра, там была скобка, и составитель не догадался ее здесь убрать или, наоборот, поставить ее выше. Опять купюра. Ли есть шабизмана голос, клолус, ншом и сроним, шорим, ливлад бэвэтн хулу. Получается, что поскольку еврейские души во времена изгнания, они уподобляются плоду в утробе матери. Шамикуполь у мунах ройши бенберков канал, который находится в таком вот сложенном состоянии, голова у него меж колен и так далее, дегайну тлас гойме тлас хулю канал, вот про эти тройки и так далее, вегуши эйни сроэльми каблем гилы лейкус бен нишмосом беколэхот веахас лейфима дрейгос и рак бифхинас нэгиши бой ливад. И это означает, что евреи не получают раскрытия божественности душой своею, каждый по своей ступени, только на уровне ныги, только на уровне нецехот есод. Вегу пхина самайса ливад, это только действие, шамикабель, то есть это может обуславливать только действие голое. Шамикабель олов, тут опечатка 100%, ойл малхус шамаем, что принимает он на себя иго царства небес, бекицур рак линен майса, принимает это иго, исключительно, иго Царства Небес, как мы с вами в самых ВОВ уже несколько месяцев, по-моему, эту тему прорабатываем. Иго Царства Небес, оно может быть основой наиболее полного служения из всех возможных. Здесь в данном случае Рэбе подчеркивает, что здесь речь идет про иго Царства Небес, как оно обуславливает именно что только действие, как он говорит, здесь сокращенное принятие на себя иго Царства Небес, краткое. Рак линен майсер, ласой сорцой роцен койни хулу. То есть, вот это вот иго Царства Небес, которое обуславливает именно в чистом виде выполнение воли Творца. Везеуши никра бирков, это то, что называется коленями. Веройши шехена мойхин, а голова его, значит, это вот мойхин, что это разум, мойхин нейломим биверхов хулу ведайлемевин. И голова, которая между коленями, это метафорическое выражение ситуации, когда голова, то есть постижение, оно погрязает внутри вот этой вот внешней, вот этого внешнего огрубленного, уплощенного чего-то раскрытия, да, то есть не получает того раскрытия, которое необходимо разуму, как разуму, а увязает вот в этом таком вот примитивизированном, как бы уплощенном, блеклом выражении божественности, скажем. «Веках Юван» скрывается в нем, глава «Между колен». «Веках Юван бедугма бекнессис роль шаган бейбур беветна». Опять, купюра, начинается это рассуждение. После каждой купюры, понятно, что купюра там может быть, я не знаю, страниц 15, разделять предыдущий отрывок и другой. Не думаю, что здесь это так, но теоретически ему большой может быть разрыв. И поэтому не следует пугаться, что здесь Рэбе каждый раз начинает эту историю как будто бы немножко сначала. «Веках Юван бедугма пикнесес Исруэль». И также понятно на примере общины Израиля. «Шахам биибор беветна малхус безмана голус». Вот еврейские души, они находятся, общины Израиля находятся в беременности внутри малхус. Во время изгнания. «Шешефа еника хаюсам элейкис». То есть, возди пролитие им вот этого их корма, того, чем они питаются, что они, чем они живут, божественной жизненности, гамбе мозан де тейра, также в той пище, которую они получают формально, точно так же, как евреи, которые жили в более благополучные времена, там, в храмовые времена, предположим, они получают эту жизненность тоже через Тору, через служение, вот даже через Тору. Пища Торы. Тора связывается, сравнивается с пищей. Как вы помните, заповедь с одеяниями, Тора с пищей. «Шеэйм абоним эйхэлэс баахила пнимес бапэхулу». Так вот, значит, мать, она же ест нормально, она же ест через рот для того, чтобы давать пищу, жизненность ребенку, плоду. Так вот, она питается через рот внутренним образом. «Микаблим гэн рагбифхинас ахилы хитсойнис». А плод получает как? Он получает только с, вот, община Израиля, как мать. Она питается нормально, а плод получает высшая община Израиля, так я понимаю, наверное, так. А плод получает только внешнее питание. Помните, как говорится в другом месте? «Бифиа табур» через отверстие, через устье пупка. «Шелой нихнас ракли в нейми йовхуду». Только, то есть, только таким образом, который будет оживлять именно внутренности, внешним образом. «Вейн базета и сэфэ сойр вэхаюс айлыки бэмойхину мидэс». Благодаря этому не получишь, невозможно получить, да, жизненности божественной для разума и эмоций. «Денешома клол». Никаких, никакой жизненности для разума и эмоций души получить невозможно. «Рак бейнина майса депхинас нагили ват канал». Только в области действия, то есть на уровне нецегот есод, как говорилось уже выше. «Ваим колзе есть, что и сефес коях бегелам ле мойхену мидейск машикосу мокимахр шезе шем рифусти шезе шекосов рифусти гилы шарехо худо выдайли мейвин». В скобочках Рэбе помечает, что при этом есть таки прибавление, все-таки скрытое прибавление разуму и эмоциям существует, как описывается стихом: «Излечением будет плоти твоей». И достаточно понимающему. Ну, может быть, мы и поиграли бы в понимающих в другой какой раз, но здесь уже нам время не позволяет нам закончить бы эту ссылку, по меньшей мере. «Вегайну кола тойра умицы шеойсим исроль безмана голус». И то есть, вся Тора и заповеди, которые выполняют евреи во времена изгнания. «Шелой нихнес махал зебе мойхам велибом хулу». Пища, она представляет собой пищу, так я понимаю, которая не поступает им в мозг и сердце. «Льёйсон бифхина сыбура дайн», поскольку они еще находятся на уровне беременности. «Шеэйнов сосумимов фив сосум канал», при которой глаза у них закрыты, уста у них закрыты. «Веойхал митибурой». «Маши имей хулю выдай на мевин». Вот едят они исключительно то, уже переваривая, уже усвоенное, перебранное, в этом есть свое преимущество, конечно, матерью через пупок и достаточно понимающим. «А волгина агиула никрейс лейду». А вот освобождение называется родами. Шезеук мыша влад кшенойлет ифтыху и нову пи в пасуах. Это ситуация, при которой плод, когда он рождается, раскрываются его глаза, уста его раскрываются, веистоем с тибурой закрывается его пупок, а пасуху, который был до этого раскрыт, веивкеми ядбэгэмэ бэ гивалдой худу канал. И что ребенок делает первым делом, когда он рождается, он плачет. И плачет он сразу, как только родится. Вэга инингу, в чем идея, дебизмана голус шэгоин ишомус исоль бэфхина заибур канал. Когда, покуда евреи во времена изгнания, еврейские души находились в режиме, скажем, за вот режимом беременности. Как мы говорили выше. «Гоя базе пхинас бирур годль шигу маши адом никар бешмбеша сибур вынайсэр халав ахаралейда лиганик лавлад хулю». Была в этом большая переборка. Дальше я, честно говоря, не понимаю, боюсь, что здесь опечатка очередная, потому что они здесь в ссылках особенно очень много допускают опечаток. Я бы предположил, что здесь речь, иначе непонятно, в чем противопоставление, что здесь речь идет о том, что переборка была большая, то есть как получали души более перебранную пищу, находясь в ситуации беременности, потому что она через мать уже прошла. А дальше вот тоже перебранная пища, тоже через мать прошла, но в меньшей степени. Иначе логика непонятна. Во времена изгнания, когда еврейские души находятся в аспекте беременности, то тогда в этом есть бирур годель. А дальше он говорит, как должно было бы быть, на мой взгляд, противопоставление по отношению к тому, супротив того, а здесь просто подряд идет как перечисление, что это когда кровь, она вот сворачивается, сгущается во время беременности и становится молоком после рождения для того, чтобы кормить плод. Ваинин гули майла де... Ну, неважно, давайте это оставим, потому что просто... Ну, невозможно во всем разобраться сразу. Или может быть такая логика, что за счет той переборки, которая происходила во время беременности, как будто бы накапливается это молоко, ну, как возможный вариант. Так или иначе, аинин гудли майло, как это сверху прочитывается, даль и деймитсис маси ейс, благодаря заповедям в действии, шэгэн пхинас мознан нишома бьёйс и пхинас и бур. Что такое заповеди в действии? Имеется в виду заповеди в голом действии. Вот за счет этих тупых заповедей, как мы их обозвали, наверное, слишком резко, в изгнании накапливается какой-то потенциал совершенно чего-то гораздо большего. То есть вот за счет выполнения заповедей в изгнании в режиме беременности, в режиме вот этих самых митсус аношем милумоду, бифхинас на нгилива, то есть на уровне только нги, да, похоже, что вторая версия была верной, что во время беременности накапливается потенциал молочного вскармливания. Интересный момент. Так вот, благодаря действию, то есть получается, благодаря действию по выполнению заповеди сейчас происходит та переборка, которая соответствует переборке матерью пищи, которую она ест на протяжении беременности, которая превращается в крышенехпах лидам, гуанефешхул, которая превращается в кровь, она же душа. Умидом наса мизе уэрвы хайус ламадхайр бенешом исроль бифхинас мойхин деяника. И благодаря этому, а там потом, а дальше с кровью что происходит? Кровь, вот она загустевает, становится, и преобразно трансформируется, и становится молоком. То есть вот эта кровь, она становится молоком, потому что мать занималась переборкой, необходимой для поддержания жизни плода. Так получается вроде. Бифхинас мойхин да и ника. И тогда этим обуславливается, обеспечивается возможность появления мойхин да и ника, то есть вот такого зачаточного интеллекта, зачаточного понимания божественности. К мой шаадом нейкар вынайсы халав белэйду хулю, как кровь трансформируется и превращается в молоко при рождении ребенка. Вегу маши иги гилы ойравая да ацилус мамаш. Это то, о чем говорится в книгах, что произойдет с будущим освобождением раскрытие света авая, как он раскрывается в ацилус. В буквальном смысле этот свет будет раскрываться в еврейских душах, в нашем Исруэле. Бекол эхот вияхас, в каждом и каждой. Шеира бе эйнов к мой берье хушис, то есть, проще говоря, что это означает? Это означает, что еврей будет видеть божественность буквально плотским видением, осязаемым видением. К мой шикосу ки айн ба айн еру, глаз к глазу увидит, ки владше нойладше ифтыху эйнов ли рейс, то есть, с ним произойдет вот с евреем. Приходом освобождения происходит такая же трансформация, что и с плодом в утробе матери, у которого глаза были закрыты. Он вообще ничего не видел, а потом раскрывает глаза и начинает видеть по-настоящему, осязаемым образом, начинает видеть этот мир. Ой, Раэль, свет мира. Шилой ро бейды ветнемей, который он совершенно худо, который он совершенно не видел в утробе матери своей. Веознов ешмиубме беасога веизбойнус бегилы микоры мамыш. Слух мы с вами сопрягали с опосредованным восприятием, то есть с пониманием, да, с анализом, разбором, вот, осознанием, осмыслением именно. Так вот, и в этой области произойдет нечто подобное, то есть у него уши как будто раскроются, как будто они отворятся, его уши, что он сможет постигать и размышлять, имеется в виду о вещах, связанных с божественностью, раскрытым совершенно образом, в оригинальной форме, минуя примеры, там, не знаю, если вспоминать какие-то наши рассуждения из других уроков. «Шилой гоя пхина срыия вишмия козои гамби матн тейра», в скобочках Рэба отмечает, что подобного рода, то есть в этом будет, произойдет, в этом отношении произойдет прибавление даже по отношению к тому, что происходило при даровании Торы, когда вроде евреи непосредственно воспринимали божественность. Так вот, в будущем это глаз глазу увидит, превзойдет даже ситуацию дарования Торы. Бматантейра гам, так, гам бматантейра рак роу эзакойлась хулю, где они видели слышимое, такое чудо было, что евреи видели слышимое и слышали видимое. Так вот, произойдет прибавление к этому. К мышикосу койл дворим хулю, вот муна тмуна эйнхэм роим, про дарование Торы, говорится, голос вы слышали, а облика вы не видели. Не видели, в смысле, божества. «Ки лойра исим колт муно», ибо вы не видели никакого облика. «Уве Машиах омар вет муна завае я бит». А про Машиаха говорится, получается, в противовес как бы, в противовес тому, что являлось при даровании Торы. Образ Бога видит. Или увидит, как хотите здесь в данном случае переводите. Кероя беабеэйн гашми, то есть он будет воспринимать божественность как материальным видением, как облик. Век мойши косова сехал, гмойши косова скел веедея эйси, кулом ейду эйси мамош, кмойши косова моки махри. Как написано, постигай и узнавай меня, все узнают меня, от малого до великого, в буквальном смысле, как написано в другом месте. «Вэгайну пхина за тайну кайлэйки шебаасога вэйзбойну сбегдула савая». То есть, аспект, о чем идет речь, об аспекте божественного наслаждения, который заключен в постижении и размышлении величия Бога, ши ахшо в гибегелем годель мейрохейк бенешом исисруэл, что сейчас этот уровень постижения, он как будто бы издалека, помните, издалека Бог являлся мне, как будто бы издалека совсем. Увеймой самашиях ши и епхинас лейдес нешомис, а в дни Машиаха, когда произойдет рождение, произойдут роды еврейских душ, шие ой равая бегилу, и будет свет Бога находиться в раскрытии, моэйр бехол нишома, светильник всякой души вейкабель колехат вияхас оэр шефа хаюса элдеки каелет, и каждый воспримет, каждый и каждая воспримут пролитие божественной жизненности как ребенок, шейойник михалав имей, как ребенок, который кормится молоком матери, вот этим вот концентрированным раскрытием, скажем, бефив, прямо в уста свои, в них, и когда он кормится через уста, то мы понимаем уже с вами, в них нас бемиев, лихазык, амохин, шилою, мизгадлим, медойсов, и гуф, и хулю. Когда он питается через уста, то тогда эта жизненность, она возвышает, увеличивает его постижение, то есть воздействует на его интеллектуальную область, эмоциональную область, растут его, укрепляется его разум, укрепляется его мозг, дословно, растут его эмоции, его тело и так далее. «Ках игия кибуль еника санышом из гилы ойр элэйкус», и таким вот будет питание душами, раскрытие божественного света, мипхинас халав де има илоя, от молока высшей матери, шигубхинас пнимиус атеира, которая представляет собой внутренность Торы, шияскилу бе ахва веира, что постигнут они в области любви и страха, сихлиим, разумных любви и страха. Помните, в Тане там любовь и страх, там разные виды любви и страха, и наиболее возвышенные – это любовь и страх, которые, ну, наиболее возвышенные из достижимых, скажем, через работу. Это, если я не ошибаюсь, сложная тема на самом деле. Это любовь и страх, которые захватывают, которые впрягают в себя и аспект интеллекта. Интеллектуальная любовь и страх. «Вейду эйси миктаном хулю, и познают меня от мала», и так далее, «ве от малых». «Вей елогэм лимозен вихаюс лихазык пхина самойхину мидес», и это станет, будет для евреев, станет для евреев пищей и жизненностью для того, чтобы укреплять аспект мозга, вот разума, и «ве мидес», и эмоциональных качеств, в ивкиху эйнаим лерой из бойпный мелых, и откроются у них глаза для того, чтобы видеть свет лика короля, вознаем лишь моя худу, и уши для того, чтобы слышать его, блишину и клол кола ейм бойр понов ейм ялейхун худу, и тогда будет достигнута в этом совершеннейшая стабильность, наверное, скажем, да, будет достигнута в этом совершенная неизменность. То есть, если в настоящее время в области того, ну, из этих рассуждений получается, ничтожного раскрытия, которым мы, в принципе, даже можем при лучших обстоятельствах располагать, в настоящее время есть очень сильные изменения. То есть, мы, то, что происходит с нами с утра, это совсем не то, что происходит там через 2 часа днем или через 5 часов вечером. По-разному может складываться наш вот этот уровень понимания божественности, уровень осмысления, чувствования, он все время меняется. А в будущем это будет нечто совершенно стабильное, совершенно непрерывное, совершенно неизменное. В чем при этом, если я правильно понимаю, все равно возможно поднятие. Вот. Это мы с вами осилили две из трех ссылки, два из трех, вернее, источника по седьмой ссылке. Осталась нам еще одна небольшая ссылка на Дерех Мицвейсеху, Сефера Мицвейс Цемах Цедека. Но вот, к сожалению, сегодня мы этого не успеем. Отложим это на следующий раз.